Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с двумя публикациями сайта «Православие и мир». Одна из них будет интересна тем, кто читает и изучает Библию. Точно ли автором Пятикнижия был Моисей? Автор-библеист Андрей Сергеевич Десницкий. Обычно православный читатель Библии не задумывается над такими вопросами, как авторство или датировка отдельных книг. Первые пять книг Библии – Пятикнижие Моисеева. Конечно, его написал пророк Моисей, ведь оно так и называется. Ведь именно так учат Писание и Предание, а кто не согласен, тот нечестивый атеист. А потом этот православный читатель может столкнуться с аргументами другой стороны. Он их или отвергнет с порога, начиная прямо с выводов, и до аргументов уже не доберется, либо рассмотрит и с некоторыми согласится. Что же, значит, Писание и Предание недостоверны? Такой вывод некоторые и делают. Стоп, давайте разберемся. Предание – вещь сложная и многоплановая. В ней можно найти множество самых разных утверждений. Например, о плоской земле и вращающемся вокруг нее солнце, или о браках гиен с муренами. Но только некоторые из них имеют действительно вероучительное значение. Вопрос об авторстве библейских книг к их числу явно не относится. А как же наименование Пятикнижия Моисеева? Разве оно не указывает на автора? Совершенно не обязательно. Так псалтырь у нас носит имя царя Давида, но Давид совершенно точно не писал 136-го псалма на реках Вавилонских, просто потому что умер задолго до Вавилонского плена. Вряд ли Иона, Руфь и Иов сами написали книги, носящие их имена. И уж совершенно точно пророк Самуил не писал двух книг, носящих в еврейской традиции его имя. Уже просто потому, что он умер к середине первой книги. Отчасти проясняет ситуацию книга притчи Соломоновых. Она так и называется в оригинале. Казалось бы, ее целиком и полностью написал царь Соломон. Но нет. Во-первых, в конце этой книги приведены изречения еще двух царей – Агура и Лемуила. Но даже не это главное. 25 глава начинается со слов. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Языкии, царя Иудейского. То есть притчи произнес царь Соломон, но в книгу они вошли только при царе Языкии, двумя столетиями позднее. Все это время они существовали в виде устного предания. Книга притчи восходит к Соломону, Соломон ее главный герой, но ее в дошедшем до нас виде от начала до конца Соломон явно не писал. А что же с Пятикнижием? Несомненно, Моисей – главный герой четырех из пяти книг, а первое – «Бытие», по сути, предыстория исхода под водительством Моисея. Во-первых, сам текст этих книг нигде не указывает на авторство Моисея. Нигде не сказано «Я, Моисей, пошел туда-то, сделал то-то, а потом записал все это». Напротив, о Моисее говорится исключительно в третьем лице. Но есть ли в тексте аргументы против Моисеева авторства? Есть, и самое интересное, что потребовались буквально столетия, чтобы они были признаны благочестивой иудейской и христианской публикой, да и то далеко не всеми. Подробнее об этой истории можно прочитать в книге Фридмана «Кто написал Библию», а мы здесь отметим только принципиальные моменты. В XI веке в исламской тогда Испании еврейский врач Исаак ибн Яшуш указал, что в 36 главе Бытия перечислены цари Идома, жившие после Моисея. Отсюда вывод, как минимум, эти имена были добавлены к книге после его смерти. В следующем столетии его соотечественник Авраам ибн Эзра, считавший, что книгу Исаака следует сжечь, обратил внимание на другие подобные строки, где описаны места, в которых Моисей не бывал, где используются выражения явно из другого времени, да и вообще о Моисее говорится в третьем лице. Ибн Эзра итог подвел так: «Если ты понимаешь, то ты узнаешь истину», но сам он называть свои выводы вслух не стал. В XV веке уже в христианском мире авильский епископ Тостат отметил, что повествование о смерти Моисея в конце Второзакония писал явно не Моисей. Сразу замечу, что на это часто можно слышать возражение. Он пророк и мог все заранее предвидеть. Если даже так, зачем ему было оформлять свое предвидение как повествование об уже происшедшем событии? На этой стадии принято было считать, что к изначальному Моисееву тексту были добавлены некоторые дополнительные эпизоды. Или, во всяком случае, так было принято говорить. Но дальше больше. В XVII веке британец Томас Хоббс и француз Исаак де Пейрер обратили внимание на множество других, менее очевидных проблем. Например, выражение «до сего дня» встречается в Бытии, 26 главе, 33 стихе, 35 главе, 20 стихе. Они описывают землю Израиля или Палестину, какой она была уже во времена самих израильтян, и объясняют происхождение некоторых названий и памятника Рахили. Мог ли так говорить о ней Моисей, никогда не бывавший в этой земле? А Второзаконие вообще начинается так. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом». За Иорданом, по ту сторону реки, это где? Контекст не оставляет никаких сомнений, на восточном берегу, еще до того, как израильтяне переправились через реку. Но за Иорданом может говорить в таком случае только тот, кто сам живет на запад от реки. Так, если кто-то напишет, что Европа находится по ту сторону Атлантики, мы поймем, что автор живет в Америке, и он никак не мог написать этого прежде ее открытия. Так и начало Второзакония не могло быть написано до пересечения израильтянами Иордана. Наконец, все это суммировал знаменитый философ Барух Бенедикт Спиноза, Нидерланды, XVII век. Вот еще один пример, который он разбирал подробно. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу». Второзаконие, глава 34, стих 10. Дело даже не в том, что Моисею так было бы писать о себе нескромно. Автор этих строк явно знал дальнейшую историю Израиля. Ему было с кем сравнивать Моисея. За вольнодумство Спиноза был отлучен от синагоги, но и христианские авторы, католики и протестанты в равной мере, ополчились на его выводы. Отстоять Моисеево авторство всего пятикнижия было уже нереально, так что логика, например, его критика Ришара Симона состояла в следующем. Моисей написал собственноручно все, кроме того, что он явно не мог написать. Но и это показалось тогдашним католикам недопустимой уступкой вольномыслию. Книга Симона тоже была запрещена. Но брешь так или иначе была пробита. Оказывается, Моисею может принадлежать только ядро этих книг, а остальное было дописано его последователями. Оставаясь в рамках здравого смысла, уже было невозможно утверждать однозначно «все написал Моисей». Можно, правда, не включать рассудок, и многие так и делают, но это не всем подходит. А как же быть православным? Я бы предположил прежде всего не накладывать на себя уз неудобоносимых и не принимать упорство протестантских фундаменталистов за святоотеческое предание. Для них авторитет Писания зиждется на буквальном понимании откровения. Бог продиктовал эти строки великому пророку Моисею, и потому мы можем им доверять. Но ведь для них, с другой стороны, не существует предания. В подлинном православном понимании все выглядит несколько иначе. Писание – это центральная и главная часть предания, но граница между ними вовсе не является непроходимой. Вспомним, что даже Евангелия не были записаны сразу после воскресения Христа и существовали несколько десятилетий в виде устных рассказов очевидцев. Только когда их стало слишком мало, а слушателей слишком много, пришлось все это записать для всеобщего доступа. Примерно таким же образом постепенно складывались Псалтирь и книга притчей. И отчего бы не допустить, что и Пятикнижие возникло не сразу, одномоментно, а в ходе своеобразной кристаллизации устных преданий и, возможно, некоторых письменных текстов, таких как «Десять заповедей», которые, впрочем, тоже дошли в двух не слишком одинаковых вариантах – «Исход глава 20» и «Пятая глава Второзакония». Писание в такой модели именно что возникает из предания как самая важная и существенная его часть. Если какое-то время предания передавались устно или были записаны в виде отдельных документов, это ничуть не понижает статуса пятикнижия. И что интересно, такой подход в общем и целом оказывается вполне совместимым с теми гипотезами, которые выдвигают ученые, даже если сами ученые вовсе не думали о православном отношении к Писанию. Так в XVIII веке независимо Виттер и затем Острюк предложили выделить в Пятикнижии различные источники в зависимости от того, как называется в тексте Творец. Они отметили, что в этих книгах много дублетов, и самый известный пример – два рассказа о сотворении мира и человека в книге Бытия. граница проходит между 3 и 4 стихом 1 главы. При этом в первом рассказе Творец называется Богом, по-еврейски Элохим, а во втором носит имя Господь Бог. Слово, которое мы переводим сегодня как Господь, в древности могло звучать примерно как Яхве, хотя есть и другие теории на этот счет. Поэтому авторы этих источников получили условные имена «элохист» или «элогист» и «яхвист» или «ягвист», а весь текст Пятикнижия был поделен между ними. Впрочем, к этим двум источникам были добавлены еще два – цельное и вполне самостоятельное второзаконие и отдельный священнический кодекс, который прежде считался частью традиции элохиста. В классический вид теорию четырех источников привел в последней четверти XIX века Вильгаузен. С тех пор четыре источника традиционно обозначаются четырьмя заглавными буквами «Е» – «элохист», «Я» – «яхвист», «Д» – от латинского «второзаконие», «П» – от немецкого «священнический кодекс». Эта теория получила название документальной гипотезы. Знаменитый труд Вильгаузена, опубликованный в 1882 году, носил название «Пролегомена. Предварительные соображения к истории Израиля». Для него теория источников была нужна для реконструкции истории Израиля. Он хотел найти самую сердцевину откровения, которая впоследствии была погребена под пластами законнической традиции. Впрочем, хватит абстрактных рассуждений, пора перейти к конкретным примерам. Итак, два рассказа о сотворении мира. Они совсем не одинаковы в деталях. Например, в первом рассказе Бог творит человека в самом конце, одновременно мужчину и женщину, а во втором сначала мужчину, потом растения и животных, и лишь в самом конце женщину. Трудно понять, как это расхождение объясняют те, кто видит в Библии текст, напрямую продиктованный Богом и излагающий вечные истины в неком готовом и законченном виде. А если просто задуматься, что перед нами не катехизис и не учебник по всем естественным наукам, а поэтическое повествование о Боге и человеке? Оно рассказывает не о технологии творения мира за 6 суток, а о том, откуда мир возник и почему существует, и что надо знать человеку об этом мире, чтобы исполнить свое предназначение. И вот элогист, или точнее традиция предания, зафиксированная в первой главе, дает нам самый крупный план. Мир устроен иерархично и сложно. Человек – главная, но не первая его деталь. А вот предание, отраженное во второй главе, показывает крупным планом именно человека, его роль, значение и, внимание, отношения между полами. В первой главе мы уже прочитали, что по сути своей мужчина и женщина равны, а вторая глава подчеркивает главенство мужчины в обществе и семье, в те времена для всех очевидное. Это не два разных творения мира, это две разных перспективы. Но ведь и о Боге две традиции повествуют не одинаково. В первой главе Бог надмирен, Он лишь управляет рождением этого мира, но Сам Он в нем не присутствует. Мы скажем на богословском языке современности «Бог трансцендентен». А вот во второй главе Бог буквально спускается к Адаму, чтобы показать ему зверей, потом наводит на него сон, творит жену Еву, знакомит первых супругов, объясняет им правила пользования Эдемским садом. Он участвует в жизни этого мира самым прямым и непосредственным образом. Мы скажем на богословском языке современности «Бог трансцендентен». Кто же из этих двух сказителей прав? Оба. Просто каждый раскрывает свою грань великой и не до конца постижимой истины, а Церковь принимает оба рассказа вместе, в их сложно устроенном единстве, не слитно и не раздельно, как потом будет сформулировано по другому поводу. Самая удивительная история в бытии с этой точки зрения – рассказ о Ноевом потопе в главах с 6 по 8. Тут два предания соединились воедино. Одно из них относится к источнику «Я», другое – к «П». И вот в «Я» говорится, как раскаялся Господь, что создал человека на земле, а затем, после жертвоприношения Ноя, обещал никогда более не губить человека. Это предание содержит красочные детали об отношениях между полами, как и рассказ Яхвиста о творении мира. Именно в нем рассказывается о таинственных браках сынов Божьих с дочерями человеческими. Впрочем, это отдельная тема, и сейчас разбирать ее не будем. А вот автор священнического кодекса строг и немного суховат. Везде, где мы видим в этой истории слово «Бог», следуют подробные инструкции для Ноя, но о сфере божественного не говорится практически ничего. Этот сказитель любит порядок и размеренность, любит точность. «И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца, в 1-й день 10-го месяца показались верхи гор». Все звери и все гады и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим вышли из ковчега. Так и видишь перед собой строгого священника, следящего за календарем и распорядком богослужения. При этом в двух версиях есть расхождение. Яхвист сообщает, что в ковчег Господь повелел взять по 7 пар чистых животных и по 1 паре нечистых. А источник, сокращенно и условно названный буквой «П», говорит, что в ковчег вошло только по 1 паре всех живых существ. Тем, кто верит в буквальную диктовку, придется сделать вывод, что повеление Бога оказалось грубо нарушенным. По-разному указаны промежутки времени, в течение которых пребывала вода – 40 и 150 дней, и птицы, которых Ной выпускал, чтобы проверить, высохла ли земля – голубь и ворон. Впрочем, разве это принципиально важно? Вполне вероятно, что мелкие детали действительно сохранились в разных версиях по-разному, и никто уже не сможет точно сказать, был ли то голубь или ворон, или обе птицы сразу, как выглядит текст сегодня. Но для понимания общего смысла повествования это совершенно не важно. Зато такие детали могут помочь нам увидеть авторов, или точнее сказителей. Почему священнический источник не упоминает 7 пар чистых? Да потому что он ничего не говорит о жертвоприношении Ноя после потопа. Зачем еще было брать дополнительное количество чистых животных, как не для того, чтобы принести их в жертву? А вот священнику, по-видимому, показалось неправильным рассказывать о каком-то жертвоприношении на горах Араратских. Жертвы должны приноситься только в главном святилище, скинии или храме, и незачем тут создавать лишние прецеденты. Да и образ Бога также в двух источниках не вполне одинаков. Сказитель-священник подчеркивает справедливость Бога, который объявляет людям свою волю и строго наказывает за ее нарушение. А вот Яхвист подчеркивает готовность Бога к милосердию и снисхождению. «Не буду больше проклинать землю за человека и не буду больше поражать всего живущего». С самых древних времен люди, верящие в единого Бога, знают эту истину. Он одновременно справедлив и милосерден. Если бы был только справедлив, нам не на что было бы надеяться. Если бы только милосерден, для зла не оказалось бы преград. Библейские авторы и составители библейских книг тоже говорили об этом, и не всегда в виде чеканных догматических формулировок. Об этом, как и о многом другом, рассказывают библейские повествования. Они, судя по всему, не были записаны под диктовку в какой-то определенный момент времени, а складывались постепенно, в диалоге Бога и его избранного народа, в стремлении народа понять своего Творца и рассказать о нем своим детям полнее и разностороннее, и, по-моему, так гораздо интереснее. Дорогие братья и сестры, я познакомила вас с двумя статьями библеиста Андрея Десницкого. Найти их можно на сайте «Православие и мир». Называются они так. Точно ли автором Пятикнижия был Моисей и документальная гипотеза для Пятикнижия? И еще одна маленькая публикация, с которой я непременно хочу вас познакомить. Автор – бывший редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко. Новость – это событие, которое уже произошло. Инструкция по чтению новостей. Первое. Не верьте заголовкам. Они написаны для привлечения внимания и обычно не несут серьезной смысловой нагрузки. Зачастую заголовок противоречит содержанию. Второе. Сверяйте глаголы в заголовке и первом абзаце. Именно там содержится значимая информация. Если заголовок гласит «В России запретят иностранное кино», то из первого абзаца вы наверняка узнаете, что с такой инициативой всего лишь выступил некий чиновник. Третье. Если заголовок и содержание новости не совпадают, смотрите в третий или четвертый абзац. Именно там и появляется главный герой, тот, ради кого она и была написана, или заказчик. Его мнение, скорее всего, будет оформлено прямой речью. Четвертое. Обращайте внимание на источник. Если в новостной заметке ссылки на источник нет совсем, это повод сомневаться в достоверности информации. Если издание ссылается в заметке на информацию другой газеты или новостного ресурса, не поленитесь, пойдите по ссылке и сравните. Пятое. Если газета уверенно сообщает о событии, но все опрошенные участники не комментируют его или отрицают, это повод подозревать издание в публикации так называемого слива, непроверенной информации, слухов, которые вбрасываются с определенной целью. Шестое. Новость – это событие, которое уже произошло. Если новостная заметка начинается с громкого заявления о неизбежности некоего события в будущем, экологической катастрофы, эпидемии и так далее, это означает, что перед вами не новость, а страшилка. Седьмое. Об экспертах. Прежде чем прислушиваться к их мнению, стоит набрать в любой поисковой системе имя эксперта и проверить, имеет ли он отношение к проблемам, описанным в новостной заметке. И восьмое. У новости всегда есть подробности. Их бывает мало, но они всегда есть. Адрес, время событий, участники, обстоятельства дела. А вот эмоций быть не должно. Эпитет – это сигнал тревоги для читателя. Его появление свидетельствует о нехватке фактов у автора заметки. Дорогие братья и сестры, это была инструкция по чтению новостей. И для нас особенно ценно, что инструкцию эту написала опытный журналист Галина Тимченко. Дорогие братья и сестры, я ознакомила вас с материалами сайта «Православие и мир». И теперь я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.